Глава третья. Дома на столе по-прежнему лежала записка. Мама, не знавшая, куда он уехал и надолго ли, написала на ней же ответ: «К тебе приходили в штатском с красными корочками и участковый. Что же ты делаешь, сынок?» Написанное было лишено знаков препинания, и оттого Саша еще острее угадывал горькие материнские интонации. Он убрал записку с глаз долой. Держа горящую спичку над конфоркой, механическим движением поднося чайник к огню и уже оценив по весу его достаточную заполненность, Саша пытался решить, что теперь делать. И так и застыл с чайником в руке, когда раздался звонок в дверь. Тело охватило дурная вялость, во рту откуда-то взялось сразу много кислой и холодной слюны, и вновь засаднела поджившая уже губа. Квартира на четвертом этаже, поэтому сбежать через окно нельзя. «А если я их просто не пущу?» — мелькнуло в голове. «Нет, они знают, что я здесь. Наверное, видели, как я входил. И что, будут ломать дверь?» «Для этого нужно разрешение какое-то. Или участковый имеет право. Если ФСБ пришло с участковым, сейчас взломают. А что же они меня на улицу не взяли?» Саша, наконец, бережно поставил чайник на огонь и на цыпочках подошел к двери. Постоял около, прислушиваясь. Тихо. Предваряемый шипом, прозвенел еще один звонок, настолько громкий, что он, кажется, отозвался в посуде, стоящей в шкафу. Саша сделал твердый шаг и приник к глазку. С той стороны двери стоял негатив. Молодой, 17 лет парень из местного отделения Союза Созидающих. «Привет», — сказал он, едва Саша приник к глазку. «Ты один?» — глухо спросил Саша. «Один». Саша открыл дверь. Негатив вошел и пожал ему руку, как обычно, глядя куда-то в сторону и вверх, словно выискивая или разглядывая что-то. На этот раз, по всей видимости, лампу на потолке, на которой он брезгливо остановился взглядом. «Надо свет выключить в прихожей», — сказал он хмуро. «А то видно, что в глазок смотришь». Негатив был на 5 лет моложе Сашки, но разница эта почти стерлась, может, от того, что выросший в интернате негатив был разумен и жесток в поведении, не по годам крепок, хоть и невысок. Передний зуб его был обломан, и это придавало еще большей суровости и без того неприветливому с низким лбом и широко расставленными глазами лицу негатива. Негативом его прозвали за вечное недовольство всем и вся. Нет, он вырос не обрюзгой, но скорее упрямцем, со своими однозначными представлениями о жизни. Недовольство его было не по-мальчишески мрачным, молчаливым и часто могло показаться равнодушием, таковым не являясь. Еще он не улыбался и тем более не смеялся. Почти никогда. Очень редко. «Ты откуда знаешь, что я дома?» — спросил Саша. «Ниоткуда. Просто зашел». «Как дела у вас?» — сразу отправившись на кухню, громко спросил Саша. «Ну, вы там натворили в Москве», — не стал отвечать на заданный вопрос негатив. «Надо было тоже съездить. Красиво. Ты видел себя по ящику?»
«Себя?»
— Саша выключил подрагивающий и раздраженный чайник, обернулся к разувшемуся и вошедшему на кухню негативу. «Не видел? О, сначала ты там в первой колонне засветился, и кто-то из вас мента охерачивает палкой. Потом все куда-то бегут, витрины крушат, на земле валяется мент, а ты прыгаешь ему на фуражку. Отличный кадр. А зачем на фуражку? Прыгнул бы ему на голову, а?» Сашу передернуло. «Это не очень приятно, когда несколько тысяч, может быть, сотни тысяч людей наблюдают твои забавы». «И что, меня там хорошо видно?» — тихо спросил Саша, отчего-то немного осипнув. «Да так, не очень, но я узнал. Курить можно?» Саша некоторое время смотрел на негатива. «Кури, и мне». «Тут, короче, друзья твои приехали», — продолжил негатив, затянувшись. «Какие еще друзья? Саша тоже прикурил и опять вперился в негатива. «Веня Московский и Рогов из Сибири». Сашу опять передернуло, правда, на этот раз полегче. «А они-то на кой черт?» «Они говорят, что в Москве сейчас все шхерятся, по нашим хатам обыски идут. Веня, он вообще бездомный, ему жить негде. А Рогов сказал, что на поезде ехать в его Сибирь стрёмно. Паспорт все-таки надо показывать, когда билет покупаешь. А на электричках, сам пойми, озвереешь, пока доедешь. Поэтому они к нам». Негатив глубоко затянулся, выпустил дым, проследив его путь глазами. «К нам приехали». «А чего ты так всполошился?» «Ко мне мусора уже два раза приходили». «Ты их не пустил?» «Нет, меня дома не было. Они к матери приходили». «И ко мне», — сказал негатив. «И чего?» «А я им не открыл. Они постучали два часа и ушли».
«А ты в это время сидел, пришипившись?»
«Не, мы с ними душевно общались через дверь. Обещали, что меня выебут и высушат». Саша посмотрел на негатива и в который раз оценил его крепкое, прозрачное, непоказное мужество. Негатив действительно не боялся быть избитым, и даже избитым жестоко, и вовсе равнодушно относился к угрозам. Его несколько раз от души стегали дубинками за нанесение черной краской на стены здания администрации наглых надписей, вроде «Губернатор, сдохни!» и за то, что он влепил этому самому губернатору в лицо торт. Около полугода назад негатива повязали, и в течение двух дней из него конкретно выбивали показания на товарищей. За неделю до этого местное отделение Союза бутылками с зажигательной смесью подожгло офис саентологов. На пожар вовремя подоспело 01, но скандал получился немалый. После двухдневных пыток негатива отпустили. Полтора месяца ему помогал есть, одеваться, завязывать шнурки младший брат, Позик. Полная противоположность негативу. Разбитной 11-летний малец с вечной улыбкой на наглой рожице, самый младший из местных союзников. Ну да, они называли себя союзники. Это поначалу бессмысленное слово обрело со временем плоть и звучание, и значение. Впрочем, с нелегкой руки журналистов их часто называли эсэсовцы по первым двум буквам наименования партии, а порой, когда хотели унизить или указать на молодой возраст пацанов, состоящих в союзе созидающих, отсосы. Негатив никого не выдал из союзников, и себя в том числе. Бутылки ведь он тоже кидал. Хотя не он один, конечно. «Но дверь они не стали ломать?» — спросил Саша, глядя на отбитый в какой-то глупой драке верхний зуб негатива. «Не стали». «А чего не открыл?» Негатив раздраженно посмотрел на Сашу. «Тебя ничем не вдарили в Москве, нет? Я ж тебе сказал, Веня и Рогов у меня. Сначала лежали под диваном. Потом Веню мы скрутили в ковер, в угол поставили, а Рогов в шкаф влез. Короче, веселились все два часа». Саша быстро выпил чай. «Вроде есть хотел, расхотелось». «Они где?» — спросил. «В кафе напротив сидят. Одну чашку на двоих пьют. Пошли». Саша прихватил денег из заначки, кусок сыра, лучку деревенского, хлеб и банку консервов, хотел было вернуться, чтобы написать несколько слов матери, и махнул рукой. «Еще раз написать, что все нормально, куда уж нормальней». «Ага, вот они!» Саша вдруг понял, что очень рад видеть и Веню, шмыгающего еще не поджившим носом, и подтянутого Лешку. Обнял и того, и другого. Теперь надо было что-то делать, куда-то везти пацанов. Звонить по знакомым из дома Саша не решился, телефон прослушивался. По этой причине он в свое время пропалил одну партийную акцию. И знакомых-то у него не было таких, чтобы завалиться ночевать втроем. И даже одному, вдруг подумал Саша удивленно, но без всякой грусти. Так сложилось в последние годы, что круг Сашиного общения ограничился партийцами. Не то чтобы на иные дружбы не хватало времени, хотя да, не хватало, но главное, это было уже не нужно, незачем, неинтересно. Идти на квартиры к местным союзникам тоже не стоило, по ясным причинам, могли нагрянуть люди в штатском. На улице начало моросить, но они, оставившие прокуренное с навязчивой музыкой и неприветливыми ценниками кафе, шли бодро, с удовольствием и наперебой вспоминая, как все было в Москве.